Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие, братья и сестры, рассказ о милосердном самарянине, так его с тех пор называют. Этот рассказ есть только у евангелиста Луки. В отрывке сегодняшнем изложена целая история о том, как Господа встретил один из учителей, иудейских законник, и спросил учителя, что надо делать, чтобы спастись. На что Господь ему сказал: «А ты что скажешь?» И тот ответил. Очень глубоко и сильно сделал обобщение, потому что нет именно таких слов в Священном Писании. Законник обобщил по-своему и обобщил очень правильно. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим, и возлюби ближнего, как самого себя». И вот дальше, совершенно естественно, возникает притча. Почему? Потому что законник-то этот, который только что вот так блестяще изложил суть закона, вдруг сам находит оправдание. А кто мой ближний? Да, для иудеев вопрос о ближнем был вопросом непростым. То ли это мои близкие, то ли это те, кто принадлежат к моему народу. Но во всяком случае в это число не входили люди, принадлежащие к другим нациям. А Господь в ответ ему рассказывает такую историю, которую до сих пор называют историей о милосердном самарянине. Почему взят именно представитель самарянского народа? Потому что иудеи относились к этому, в общем-то, близкому по происхождению народу им с большим пренебрежением. Да, самаряне нарушали установление о месте, где надо совершать жертвоприношение, и иудеи их просто презирали настолько, вот мы даже в Евангелии встречаем, что женщина-самарянка с удивлением воспринимает, что Господь просит у нее пить. То есть для них это было страшным осквернением взять из рук самарянина какую-то еду или воду принять. В этом рассказе мы видим явные три части. Начало и конец – это диалог законника с Господом. Середина – притча. И самые важные слова содержат заключение. Господь говорит: «Иди, и ты твори так же». Вот смысл всего этого рассказа и тот смысл, ради которого церковь дает нам услышать этот рассказ. Поэтому для нас, может быть, читая и разбирая, рассматривая этот рассказ, правильнее было бы идти с конца в начало. «Иди, и ты поступай так же, как милосердный самарянин». Но как он поступил? Мы видим, что это непросто. Да и каждый из нас знает, что это непросто. И в притче подчеркивается, что, казалось бы, те люди, которые служили Богу, священник и его помощник Левит, не поступили так, как поступил самарянин. Увидели несчастного, избитого, израненного человека, может быть, да, посочувствовали, жалко, конечно, но что я могу сделать? Пойду дальше. А самарянин, чужой для иудеев, как сказано в притче, милосердного, то есть исполнился милосердием, жалостью вот к этому человеку. И вот это ключевое слово здесь. Не случайно притча так и называется с тех пор, притча о милосердном самарянине. Что значит исполниться таким состраданием и милосердием? Может быть, мы и хотели бы иногда, чтобы это чувство в нас было, потому что да, мы знаем это так правильно, потому что так написано в Евангелии, но его у нас нет, мы остаемся жесткими. Да, иногда, может быть, проходя мимо нищего, человек думает, подать или не подать, вроде бы надо подавать, и что-то не хочется, да и людей много, что скажут. Иногда преодолевает себя, достает пару монет, подает, и опять-таки не испытывая никакого милосердия в своей душе. Так, для порядка, потому что так надо вроде бы. Где же его взять, это милосердие? Ведь если бы оно было, и мы это, в общем-то, понимаем, если бы оно посетило наши сердца, то не было бы этих раздумий. Не было бы, как у самарянина. Священник, левит прошли мимо, а чужестранец пожалел, его сердце наполнилось жалостью. Для того, чтобы понять, где источник вот этого чувства, сострадания, милосердия, мы идем еще дальше к началу этого рассказа. А начало, повторяем, было таким. Законник спрашивает Христа, что сделать, чтобы спастись. Христос ему говорит, а ты как думаешь, что написано в законе? И он отвечает, возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всей крепостью твоею и всем разумением твоим. И на самом деле, вот эта вот вторая часть, и возлюби ближнего твоего как самого себя, это уже следствие. Если человек возлюбил Бога, то он не может не любить тех, кого любит Бог, а любит всех и каждого. Оказывается, если у нас нет милосердия, это значит, что мы не любим Бога. И опять-таки, где взять эту любовь? Как научиться любить Бога? Ведь мы этого хотим, но, заглядывая в свою душу, мы не видим там любви к Нему. Мы видим, может быть, страх, что Господь у нас отнимет то, что у нас есть, страх наказания. Может быть, мы страдаем от того, что уже что-то потеряли, что-то Господь у нас уже отнял. Да, мы просим Его, Господи, вот дай мне то, 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 то и то. Дай, дай, дай. Любовь это не любовь. Если любовь, то только к себе, а не к Богу. Мы-то понимаем, что когда в Евангелии мы читаем какую-то заповедь или какие-то слова, вот как здесь. Что значит возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами и всем разумом? Что это значит? В том-то и дело, что это понятно только для того, кто уже это когда-то пережил. Точно так же, как, скажем, невозможно человеку, родившемуся слепым, объяснить, чем, например, отличается там зеленый цвет от красного. Он никогда этого не видел. Это можно объяснить только тому, кто видел. Если у нас этого не было опыта любить Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами, всем разумом, то мы не понимаем. Там мы читаем. Слова знакомые, слова понятные. А вот что за ними стоит, какой вот опыт, какое переживание, это непонятно для нас. В учении Христа все парадоксально. Господь учит нас блаженны, то есть кто испытывает высшее наслаждение, те, кто плачет, те, кто ощущают свою нищету духовную. Это парадокс. Как это так? Ведь это же крайне угнетенное состояние. Как можно быть блаженным при нем? На самом деле, опыт любви к Богу парадоксален. Скажем, мне приходится, стоя на этом месте, выслушивать множество драматических историй, когда люди претерпевают какое-то падение. Человек сорвался, человек не выдержал. Все было хорошо, вроде бы было спокойно, и вдруг какой-то грех совершил. Будь ли то сладострастный грех, будь ли то грех чувств, то есть какая-то вспышка гнева. И все. Как только это произошло, теряется спокойствие. Приходит беспокойство, приходит какая-то мука, какое-то непонятное состояние страдания. И главное, человек, даже если он перед этим имел молитвенное настроение, если ему Бог представлялся близким, ему радостно было быть с Богом, то вот сорвался и все, и потерял Бога. Нету его в моей душе. И вот здесь, братья и сестры, вот с этого момента-то, такого парадоксального момента, и начинается настоящий подлинный опыт любви к Богу. Почему? Здесь лукаво искушает. Как только человек почувствовал опыт потери Бога, лукаво ему подсказывает, ну все, все пропало. Теперь тебе уже не вернуться к тому состоянию. Все, Бог тебя забыл, Бог тебя оставил, ты погиб. Теперь можешь уже о нем не вспоминать, а жить жизнью погибели. Человек не должен поддаваться на это искушение. Нельзя поддаваться. А к Богу обратиться невозможно. Душа-то не чувствует Бога. И как тогда человек должен внутренне себя вести? Он должен сказать: Господи, вот верни мне себя. Господи, я готов ради Тебя, ради того, чтобы Ты вернулся, все сделать. Я хочу Тебе служить. Да, я отступил от Тебя, но я хочу Тебе служить. Я готов нести наказание. Я готов нести даже потерю Тебя. Я сейчас не вижу Тебя, но я с Тобой. Я готов вот это наказание, которое Ты мне даешь, нести. Я хочу жить для Тебя, даже не ощущая Тебя сейчас. Я хочу выполнять Твою волю. Я хочу вот удерживаться в этом состоянии, в этом чувстве. Потому что как только я теряю из вида Тебя, мука, страдания возвращаются в мое сердце. Что я наделал? Это страшно. Я не могу с этим жить. Только Ты одно утешение, одно спасение. Я знаю умом своим, что Ты меня любишь по-прежнему, хотя я этого не чувствую. Проходит какое-то время борьбы, время, в которое человек мучительно старается удержать свое внимание в Боге, не ощущая Его любви, а просто умом оставаясь с Ним и напряженно готовя себя к выполнению любой воли Божией, какая бы она ни была обо мне, просто ради того, чтобы вернуть мир с Богом. Господь возвращается. Господь вновь, как и псалмопевцу, пророку Давиду, после его греха и его покаяния, которое вот уже почти 3000 лет, даже больше 3000 лет, зафиксировано в одном из лучших, прекраснейших псалмов «Помилуй меня, Боже». Господь вернулся, вернул себя пророку Давиду и возвращает себя каждому кающемуся грешнику. И видите, таков промысел Божий, что да, все здесь парадоксально. По промыслу Божию Господь попускает человеку иногда так вот впасть. Но, каясь, человек узнает большее, узнает Бога еще ближе и узнает путь, которым надо идти к Богу. Этот путь заключается как раз в труде над собой. И труд этот направлен на то, чтобы сказать: Господи, я хочу Тебе служить, как милосердный самарянин. Ведь на самом деле Богу-то от нас ничего не нужно. Служение Богу заключается в служении ближнему. Когда человек проникается вот такой любовью к Богу, ему легко, легко приносить людям радость, помогать им, спасать их, протягивать руку. Это дается не только с трудом, наоборот, с радостью и легкостью, как это далось милосердному самарянину. И вот, братья и сестры, эта притча как раз этому нас и учит, что для того, чтобы творить, исполнять волю Божию, как милосердный самарянин из притчи, надо научиться любить Бога, а это дается трудом и желанием Ему служить. Аминь.